Друзья, сейчас необычная, скажем, проповедь будет. Это будет время вопросов-ответов. Есть уже у меня много вопросов, которые когда-то выдавали, я не смог, просто не успел ответить. Но сегодня, если у вас есть еще вопросы, вы можете их написать, передать, и я постараюсь по приоритету отвечать больше на те, которые сегодня. Но если даже вопросов не будет, я даже эти не успею ответить. Я хотел несколько слов сказать вообще о такой форме вопросов-ответов. У нее есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы такие, то что когда проповедуется на один отрывок или на одну тему, ну, проповедей не так много у нас, поэтому, в общем, все темы как-то или многие темы трудно освещать за, там, за 3 месяца, например, за какой-то период. Поэтому есть какие-то, может быть, вопросы, которые накапливаются, и непонятно, как они решаться должны. Поэтому это время, оно может помочь, дать направление, как решать эти вопросы, как понимать Библию по этим вопросам. Это первое. То есть это такой, можно сказать, как в нашем познании, в нашей духовной жизни возникает на пути реки нашей вот как бы такой завал, и мы вопросы-ответы, оно немножко разбирает это, и река может двигаться дальше. В этом преимущество. Но есть и недостатки. Недостатки такие, это то, что не получается из-за такой формы, мало времени на вопросы, не получается очень глубоко отвечать на вопрос. Иногда это может быть поверхностно, иногда это может не отвечать на то, что человек подразумевал в вопросе. Вообще, когда я говорю, когда я отвечаю на вопросы, я отвечаю на то, что я подумал, вы задали. Поэтому чем лучше вы формулируете вопрос, тем точнее я буду понимать, о чем вопрос. И еще один момент. Есть вопросы, на которые я не знаю ответ, или мне нужно больше готовиться, чтобы ответить библейски. Ответить хорошо. И с другой стороны, есть такие вопросы, которые невозможно в таком формате отвечать. Я просто увидел это из опыта, стараешься ответить, и возникает масса смущений, потому что, ну, трудно, как бы, есть сложные вопросы, которые такие достаточно напряженные, и нужно хорошо, там, полчасика или 20 минут использовать, открыв несколько отрывков, чтобы осветить все стороны. Поэтому такие вопросы тоже, или я не буду отвечать, или я буду комментировать, вы должны учитывать, что это такая форма вопрос-ответ. Давайте помолимся, давайте попросим Бога благословения. Давайте встанем. Господи, мы все, как Твоя церковь, как мы пели благословенное, и такой огромный подарок для наших душ, то, что Ты сотворил церковь и действуешь в ней. Мы, Господь, все собрались у Твоих ног, и мы хотим, чтобы Ты нас учил. Мы хотим, чтобы на разные вопросы, которые есть у нас, Твое Слово дало ответ. Твое Слово показало направление для более глубокого ответа. Твое Слово ободрило бы нас вникать в Него, размышлять над Ним и действительно обнаруживать полноценный ответ, который есть в Писании. Господь, пожалуйста, благослови нас пытливостью ума, действительно открытостью к научению от Тебя, смирению перед Твоим Словом, Господь. Дай очень ясно понимать, когда Слово Твое звучит. Дай очень ясно понимать, что Слово Твое авторитетное, оно значимое, и мы должны подчиняться Ему, и тогда мы преклоняемся перед Тобой. И, Господь, я молю Тебя, чтобы Ты дал мне способность быстро мыслить и правильно понимать, и вспоминать отрывки, необходимые для того, чтобы отвечать. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Если есть вопросы, пишите, передавайте вперед, и будет мне кто-то здесь передавать, и я буду на них отвечать. А пока буду отвечать на те, которые здесь есть. И еще один момент. Я не помню всю Библию на память, я не помню даже ее половину на память, я не помню много на память. Поэтому у меня есть помощники здесь, я буду просить их находить отрывки, чтобы мы вместе открывали текст и смотрели текст. Вопрос такой, как понять, какие у тебя дары и какому служению Бог призывает? Очень-очень быстрый ответ сразу дам, а потом немножко разъясню. Для того, чтобы понять, какой у тебя дар и какому Бог служению призывает, нужно начинать служить. Если кто-то когда-то, может, этого человека здесь нет, ну, это такой вопрос распространенный. Если вы думаете о том, какой же у меня дар, вот я должен понять, какое призвание, то даже должен выбирать. Никогда вы не поймете. Можно заполнить разные тесты, есть разные книжки, там тесты по разным дарам, и этого все равно будет недостаточно. Люди могут обнаруживать через тесты вообще дары, которых у них и близко нет. И не обнаруживать те, которые у них действительно есть. Эти тесты очень ограничены. Бог действует через то, когда мы трудимся, когда мы отдаем свои сердца Ему, когда мы вкладываемся в служение, когда мы не думаем о том, что это мой дар, не мой дар, но мы действительно отдаемся Богу, свою жизнь отдаем Ему. И через это Бог свидетельствует, что действительно хорошо получается, а что нет. То есть дар – это такая особенная способность делать дело Божье. Есть разные дары, есть разные отрывки, которые в Коринфянах, в Римлянах, в Ефесянах мы в главе 4 будем касаться особенных даров, там апостолы, евангелисты, пастыри, учители. Это особенные дары руководителей в церкви, об этом будет проповедь через, на следующей неделе или через одну. И, то есть есть разные списки даров, но все эти списки, они нигде в Библии не претендуют на завершенность. Вот весь перечень всех даров. Они не одинаковые в разных отрывках. Это все дает нам понимание, что есть разные дары. И все дары не описаны в Писании. И есть разные комбинации даров. У человека есть, например, дар учителя и дар утешителя. И этот человек может быть хорошим душепопечителем, который может внимательно выслушать, ободрить и помочь понять слово, которое применимо к трудной ситуации. Или комбинация даров учителя и такого хорошего исследователя, который вникает, размышляет над Писанием, он может быть хорошим учителем, преподавателем и так далее, и так далее. Или там дар такой мудрости, общения с детьми, учителя, он может хорошо учить детей, ну и так далее. Есть масса и даров, и комбинаций даров. И это очень разносторонне, разнообразно. Поэтому в церкви нет одинаковых людей. Все они разные, и роль каждого очень-очень важна в церкви. И для того, чтобы понять, какой у тебя дар, нужно служить. Это первое. Нужно просто заниматься служением и делать абсолютно все, что вы можете делать. Даже то, что вы не можете, нужно идти и учиться это делать. И таким образом дар обнаруживается. Я хотел один отрывок «возгревай» слово. Там дар, который это в Тимофея. Павел пишет Тимофею о том, чтобы он возгревал дар, который тот получил. И мы сейчас найдем этот отрывок, посмотрим в него. Но это первое, нужно служить. Второе, что нужно для того, чтобы познать свой дар и свое призвание. Нужна церковь. Бог свидетельствует через плоды нашего служения. По плодам мы можем узнать, есть у нас дар или нет. По плодам, честно говоря, нашей жизни можем узнать сердце, с которым мы служим, мотивы, с которыми мы служим. Действительно, мы созидаем или мы просто делаем христианскую активность, которая не приносит никакого плода. Мы что-то делаем и строим это из сена, соломы. В Коринфянах написано, что день огня придет и испытает огнем. Это пришествие Господа придет, испытает огнем то, что мы строили, оно сгорит, и мы поймем, это все было бестолку. Это впечатлило меня, людей, но это не принесло никакого плода для церкви. Это не созидало Царство Божие на земле, не строило. Поэтому для того, чтобы увидеть, что я созидаю с правильными мотивами и действительно плодотворно, мне нужна церковь. Каждый из нас должен быть очень смиренным и больше доверять не себе, как последней инстанции, но действительно быть в таком общении с церковью, где люди, братья и сестры, могут зрелые особенно, могут свидетельствовать. Хотя не обязательно только зрелые, все. Просто более зрелые люди, более библейские могут оценивать ситуацию. Поэтому к ним мы более особенно прислушиваемся. Но они могут свидетельствовать о плодах нашего служения. Это очень-очень важно. Христиане, которые хотят свой дар обнаружить просто по своему мнению, они очень часто самоуверены и не видят, как результат служения очень слабый. И этот отрывок давайте посмотрим. Это ссылка какая? 2 Тимофея 1.6. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Дар, который здесь мы видим в контексте, вот это слово «Итак», 8 стих. У вас здесь нет, открывайте свои Библии. Итак, он говорит, некий вывод из того, что он говорит, возгревай дар, который ты так-то получил, проявляй его мужественно, и поэтому не стыдись свидетельства Господа. То есть дар, который был у Тимофея, это был дар проповедника или учителя, евангелиста. И поэтому он говорит, и так не стыдись свидетельства. И он здесь говорит, напоминает ему, чтобы он возгревал дар Божий. Можно иметь дар, который абсолютно бесполезен. И есть много христиан, у которых абсолютно грандиозные, потрясающие дары. У всех у нас такие. И Бог замыслил, что этот человек будет использовать свой дар и будет созидать. Бог сделал церковь очень многогранной. И каждый важную роль играет. И когда какие-то люди просто закапывают свои дары, не применяют их из-за отсутствия жертвенности, характера, посвящения. У них может быть дар, особенная способность что-то сделать лучше, чем кто-то другой. Но если этот человек не имеет такого духовного отношения, не имеет смирения перед Богом, он дар не использует. И поэтому церковь страдает от этого. Поэтому другие люди, которые не имеют такого дара, они должны как-то пытаться заменить этого человека. Они должны делать то, что у них получается с трудом и требует от них много-много усилий. Этому человеку это дается достаточно легче. Таким образом, но даже имея дар, его все равно нужно возгревать. Это не просто автомат какой-то, который сам себе автоматически работает, а мне не важно. Мы должны действительно расти в этом, развивать его, вкладываться, расти в характере и духовности, тогда дар действительно применяется. Таким образом, суть вопроса не в том, чтобы бегать и найти свой дар в первую очередь. Суть вопроса в том, чтобы наше сердце преклонилось перед Богом и начало служить. Начала служить в смирении, жертвенно, зрело, возрастая в зрелости, и в братстве, в церкви, которая свидетельствует и помогает нам идти верным путем. Вот это самое главное, об этом больше нужно переживать. Тогда дар очень легко обнаружится. Я многим людям говорил, я вижу в тебе этот дар. Человек мне вопрос этот не задавал, мне становится просто очевидно, у него есть этот дар. И люди будут свидетельствовать, слушай, это очень хорошо получается, у тебя, наверное, есть такой дар. И это будет очень, по сути, как автоматически. Намного сложнее приобрести верное сердце. Следующий вопрос. Что значит простота во Христе? Леша сказал фразу. Давайте откроем отрывок «Будьте просты, как голуби». По-моему, Матфея. И еще один отрывок. Ксюша. Ты нам найдешь. Как? 10.16. Еще один отрывок. Да будет у вас да-да или нет-нет. Матфея 10.16. Иисус говорит по отношению к своим ученикам. Говорит, как он их посылает в мир служить. И вот говорит, вот я посылаю вас, как овец, среди волков, среди хитрых людей, людей, которые часто замыслы определенные, злые против нас строят, людей, которые получают наслаждение от того, чтобы повредить кому-то, людей, которые не могут собой управлять, и поэтому они выдают какое-то зло, раздражение, гнев, непонимание, злоречие и подобные разные вещи, даже, скажем, без особого замысла, а просто они не могут собой управлять. У них есть зло, оно выражается. Без Бога нет силы жить для Бога. Он говорит, я посылаю вас именно туда. Я вас не посылаю в монастырь, где вы должны быть закрыты и сами по себе жить. Вы идете в реальный мир и живете в реальном мире, и там вы показываете реальную высокую духовность. Высокая духовность не в монастырях, она в реальном мире. Итак, будьте мудры, как змеи, он говорит. Не будьте простачками, не будьте глупцами, которые не понимают библейское учение, которые просто романтическим порывом движимы куда-то бежать. Сегодня очень, ну или не сегодня, некоторое время раньше, хотя это часто встречается. Люди бросаются в служение или в миссионерство, или в организацию новых церквей, или еще какие-либо служения, в поклонение, больше движимы романтикой. Ну это классно, поклонение, раз, гитара там, ух, как. Или миссионерство, вот поехать в другую страну, вот она сила. Эти люди часто недвижимы библейской мудростью. Или вот мы организуем новую церковь, чем больше церквей, тем лучше. И это не всегда так. Очень часто плохие последствия вот таких порывов. Очень часто много разрушения в душах людей, потому что не было мудрости. Потому что мы не идем налегке, в романтике. Мы так верим Богу, оно как-то все само произойдет, Писание так не учит. Мы призваны доверять Богу, Бог действует могущественно, но мы призваны быть мудрыми и зрелыми, и способными для этого служения. Если у нас нет характера, если у нас нет зрелости, которая подтверждается братством, а не просто моим личным мнением, зрелыми людьми, а не моей самоуверенностью. Если этого нет, то, что я буду строить, будет разрушено. Будет иметь плохие последствия для других людей. Поэтому нужно быть мудрым. Мы идем в трудными. Но это рождает некое искушение. Против меня здесь строят всякие замыслы. Начальник вот так говорит. Тут я только вышел с кабинета, обо мне уже там начали обсуждать. Меня подсиживают. Или, так, или меня неправильно поняли. Я вот сказал, мне не так поняли. Раздули из этого. Исходя из этого, хочется быть хитрым. Хочется думать, что мудрость это просто хитрая манипуляция ситуации. Это такая подковерная какая-то там политика, которую мы проводим. Это то, как живет этот мир. Это то, что мы не говорим правду, мы где-то говорим только выгодные нам слова, а те, которые нам невыгодны, мы их промолчим или скажем явную неправду. И таким образом мир злой, поэтому с волками жить по волчьи выть. Такой принцип есть. Но Иисус не так говорит, вы овцы, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. То есть, это простота, если мы смотрим в контексте. Давайте ниже еще прочитаем контекст. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут убивать вас. Это предсказание, это христианство, друзья мои. Христианство это не просто у меня в жизни все мило. Вот Иисус предсказывает, что будет с детьми Божьими. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы. Не просто к вам чуть-чуть так неправильно, ненавидимы будете всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. То есть, Иисус говорит определенный контекст серьезных страданий и проблем, и такого волчьего мира, в котором мы живем. Но при этом он говорит, что при всем при этом будьте мудрыми, учитывайте, что мир, в котором вы живете, такой. И даже в церкви есть грех, есть слабости людей, есть греховные проявления. Церковь не идеальна, это не ангелы здесь собраны. Они, люди грешат, люди падают. Поэтому возникает искушение, как в мире, так и в церкви, заниматься больше манипуляцией или политикой. Но Иисус говорит, будьте просты, как голубь. Эта мудрость не значит вот такая вот себе на уме, там что-то одно говоришь, другое думаешь, третье делаешь. Имеется в виду простота, которую мы проявляем. То есть у нас не должно быть таких отношений, которые просто такие хитро сплетенные, со всякими такими замыслами. Но это простые отношения. И другой отрывок описывает, какие это отношения. Это отношения... Когда мы говорим, да будет у вас да-да, нет-нет, что сверх того-то от лукавого. Не нужно клянуться и доказывать что-то. Не нужно приводить 500 свидетелей, чтобы переубедить кого-то. Не нужно устраивать, подстраивать ситуацию, чтобы мое мнение было принято. Нужно быть в простоте. Очень прямо говорить какие-то вещи друг другу. Я за тебя переживаю, мне кажется, у тебя есть проблемы в жизни. Давай об этом поговорим. Или... Я вижу, у тебя есть грех какой-то. Я из любви к тебе это говорю. Или я тебе, ты молодец, ты так служишь хорошо. Я ободряю тебя, ты молодец. Я не знаю, радуюсь за тебя какой ты есть. И такая простота, которая не запутана всякими такими вещами, человеческими слабостями или еще что-то. Это то, что угодно Богу. Вот такая простота отношений. И еще один момент по поводу простоты. Может быть, вы не про ту простоту спрашивали. Когда Алексей сказал эту фразу, что мы здесь в простоте, то это еще одна сторона. Когда Библия описывает христианскую жизнь или христианскую церковь, она описывает, что суть церкви такова. Есть Бог. Он присутствует со своими детьми. Невидим. Второй момент. Люди, которые принимают Евангелие, покоряются ему, рождаются свыше и становятся истинными христианами. Они практикуют библейское учение, которое записано в Библии, в канонических книгах, в каноне библейском. Это есть истинная высокая церковь. У нас здесь нет величественного здания. Я не нахожусь в особенной украшенной золотом одеждой. У нас нет каких-то массы всяких очень сложных обрядов, которые непонятны, но вселяют трепет в сердце и такое величие. Мы видим здесь простоту. И это есть библейская простота. Это есть библейское описание церкви. Когда мы читаем Деяния, именно так церковь описана. она проста. В ней величие в Господе и в Слове Божьем, и в рожденных от свыше детях Божьих, которые служат, применяя это слово, покоряясь Богу. Это есть истинная, высокая, благословенная Церковь Божия, замысленная Богом Церковь. Поэтому такая простота в жизни церковной. Чему Бог покинул Иисуса на Христе? Матфея 27:46. Матфея 27:46. Давайте откроем. 45 стиха прочитаем. Выше этого, с 32 стиха, описано Долороса, так называемая, это улица страданий, по которой шел Христос с крестом, и он не мог его нести. И потом другой человек за него нес, и потом они вышли на Голгофскую холм возле Иерусалима, распяли двух разбойников, ужасных двух людей, убийц, богоненавистников, преступников мерзких. Такими казнями наказывали самых мерзких преступников. Вы можете себе только сегодня представить, какие преступники сегодня считаются мерзкими. И Иисус посередине был распят, как один из таких людей. От 6 же часа, 45 стих, тьма была по всей земле до часа 9. Бог, Небесный Отец, свидетельствует, Личность Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, это есть Бог библейский, трудно нам понять, но это так. Отец свидетельствует о том, что происходит на земле, и 3 часа тьма на земле, и ужас в сердцах людей. Около 9 часа возопил, закричал Иисус громким голосом. «Или, Или, лама сабахтани!» То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежали. Побежал один из них, взял губку, наполненную уксусом. Это такое было наркотическое, по сути, средство, которое давали тем, кто там страдал, чтобы как-то боль их утолить. И, наложив на трость, давал ему пить, хотя Христос не пил. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Люди смотрели, им интересно было увидеть сейчас чудо. Это такое шоу, которое они хотели увидеть. Ух ты, если мы сейчас Илью увидим, будет чем поделиться. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Почему Иисус говорит своему отцу, что он оставил его? В других местах написано, что проклят всякий, висящий на древе. Иисус на кресте был проклят. Иисус на кресте был отвергнут. Иисус на кресте был мерзостью для Бога Отца. Почему? Бог Отец отвернулся от него. Он сказал: «Я ничего общего с тобой больше не имею. Ты мерзость для меня. Гнев мой горит против тебя». Почему? Потому что Иисус нес наши грехи. Не потому, что он сам по себе был мерзостью. Он был абсолютно свят и чист. И не было никогда греха в нем. Он ничего грешного, несовершенного даже, он ничего такого не сделал никогда. Но когда он пришел на крест, он взял наши с тобой грехи на себя. Он их взвалил на себя, и он висел на Голгофе, виновный в моих грехах, в твоих грехах, в грехах сатаны, точнее, в грехах Сталина, Гитлера и во всех грехах людей, которые сделали люди. Последние низкие насильники, предатели, убийцы, нацисты, которые расчленяли и делали опыты на людях, работорговцы, люди, которые унижали кого-то другого, насиловали, ужасные вещи делали. Иисус висел на кресте, виновный во всем этом. Более того, нам кажется, что грехи изнасилования – это страшные грехи. Это, конечно, страшные грехи. У них тяжелые последствия. Человек, доходя до такого греха, должен преодолеть много препятствий и много отвергнуть святынь. Но грехи милые, интеллигентные, которые многие люди делают, и мы видим их как бы, ну, мы все не без греха в таком роде, то есть это не такие уже страшные грехи. Эти грехи точно такого же наказания достойны. Если бы не было этих ужасных грехов, Иисус бы страдал ничуть не меньше. Потому что за каждым грехом лежит сатанинский бунт против Бога. За каждым с нами, нашим грехом, лежит по природе сатанинское восстание против Бога, ненависть против Бога, за простым безразличием к истине, за простым безразличием к духовным вопросам и к Богу лежит восстание. Библия об этом очень ясно говорит. Много-много трупов Ефесянам, 2 глава, мы очень хорошо исследовали, что с человеком, пока он без Христа, он мертв духовно, он живет по своим похотям, он живет по воле князя, сатаны, господствующего в воздухе. Он сын или дочь сатаны, так Библия учит. Он не просто сам по себе, это страшное положение. Это ужаснейшая вещь. И человек ничего не может сделать, чтобы это искупить. Он может всю свою жизнь делать хорошие дела, у него так никогда не будет. Он никогда не может всю жизнь делать хорошие дела. Грех побеждает. Без Бога человек не может победить грех. И даже приходя ко Христу, мы падаем. Даже если бы так это было возможно, он никогда бы не перевесил свои грехи. Нет никаких чаш, это не библейское учение. Можно весь мир достигнуть своими добрыми делами и вечно гореть в аду из-за своих грехов. Потому что они достойны наказания. Великий святой Бог и падший греховный человек грех – это ужасное состояние. И Бог святой и справедливость. Справедливость требует. Святость вопиет к справедливости. Справедливость кричит и говорит, что гнев Божий должен быть излит на это. И справедливое наказание – это вечные муки адские для человека. Это есть справедливость. И святость Божья требует этого. И человек ничего с этим не может сделать. И именно поэтому Иисус пришел в мир и страдал за наши грехи. Он был отвергнут своим отцом. И вися на кресте в агонии физических страданий, большее страдание было для него – это отвержение Отца Небесного. И он кричит об этом. Он не молчал, он как отца было введено на заклание, он молчал много, и тут он буквально перед своей смертью уже, теряя силы в предсмертных муках, у него вырывается крик из души, он не может молчать, потому что он испытывает грандиозную боль в своем сердце, отвержение своего отца. И это было ужасное переживание, и поэтому он быстро умер, его сердце разорвалось. Мучились люди несколько дней на креста, и он умер за несколько часов, потому что грех висел на нем, был на нем, он был проклят из-за греха нашего, не из-за своего. В нем не было греха. И поэтому столь высока, столь невероятна тяжесть наших грехов, и ужас нашего положения, и безнадежность нашего положения. Поэтому Иисус пришел на землю, чтобы умереть вместо нас. Вот поэтому крест, поэтому Голгофа, и поэтому он кричит. Потому что отвергнут святостью и справедливостью Божьей. Но слава Господу, он воскрес. И он победил грех, он победил смерть, он победил сатану и демонов, он победил разложение этого мира. И когда он воскрес, он 40 дней учил своих учеников и объяснял, и напоминал все, что он учил. И он повелел им идти проповедовать Евангелие спасения. Путь, что теперь у человека есть шанс для спасения. И это Евангелие признать все эти истины, которые я сказал. Величие святости Божьей, мое абсолютно беспомощное падшее состояние, ужас моего греха. И я не просто здесь плыву, а Боже, мне помоги. И я в топе греха уже захлебнулся, и даже рука уже не над болотом. И я уже в бессознание падаю, и Бог должен выхватить меня оттуда и спасти меня. Не просто мне помочь, я такой религиозный человек, масса достижений. Он должен выхватить меня и откачать меня. Он должен меня спасти. Это положение людей. Иисус Христос все сделал для того, чтобы это было возможно. И теперь всякий человек, который признает эти истины, покоряется им и посвящает свою жизнь жить для Бога, а не просто использовать Евангелие, чтобы как-то лучше себя почувствовать сегодня. Это этих людей Бог спасает по их вере. Не по достижениям. Достижений всегда недостаточно. Поэтому слава Господу. Иисус, вот здесь мы прочитали, опять возопив громким голосом, испустил дух. В другом Евангелии мы знаем, что он возопил. Совершилось. Я сделал. Я победил. Теперь у людей есть шанс. Теперь у людей есть выход. Они могут жить по-другому. Они могут быть не детьми сатаны, они могут быть детьми Бога. Они могут родиться свыше. Они могут получить силу жить другой жизнью. И эта жизнь не просто сцепив зубы, это то, что изнутри исходит. Но цена, которую он заплатил, была невероятна. Очень жаль, когда верующие люди забывают Евангелие. Христиане не живут Евангелием, эти истины не растут в них. Именно поэтому мы организовали школу в нашей церкви. Именно поэтому мы мы закончили первый блок, который мы назвали «Библия», «Библиология» и «Герменевтика», как изучать Библию. Мы сейчас начинаем изучать блок теологии, который мы назвали «Евангелие». И мы, это центральные истины Библии, мы будем их изучать. И первое, что мы начнем изучать, это какой Бог. Чтобы понять, что сделал Иисус на Голгофе, нужно понять, какой Бог. Чтобы понять, насколько ужасен наш грех, нужно понять Бог. Потому что сравнивать себя нужно не с другим человеком, а с Богом. Проблема греха – это между мной и Богом, а не между мной и вот этим плохим человеком. О, я и получше, у меня все хорошо. Поэтому нам нужно понять, какой Бог. Тогда мы посмотрим, какой ужасен грех, что с человеком грехопадение сделало. И потом мы посмотрим на христологию, посмотрим, что сделал Христос на путь спасения. И это невероятно важная истина. Христиане нуждаются в богословии. Недостаточно поверхностных идей знать в общем. Нужно изучать тогда нашу жизнь, наше сердце наполняется силой жить по-христиански. У нас тогда огонь внутри горит. Потому что мы хлебопреломление принимаем в очередной раз не просто как формальность уже какую-то. А наше сердце пылает, у нас слезы катятся. Если не на щеках, то как минимум на нашем сердце там внутри. У нас восторг там небывалый возникает. Мы хотим жить для Бога. Но если мы не живем Евангелием дальше, этими истинами, не углубляемся в них, мы становимся безразличными, прихожанами, формальными функционерами христианства. У нас нет огня, у нас нет силы, нет Духа Святого, который бы мощно действовал через нас. Присоединяйтесь к школе. Если нет, я буду проповедовать и так здесь, но хотелось бы, чтобы мы все больше изучили это. Можно ли уйти жене от мужа, не разводиться, а просто жить отдельно? Если муж плохо относится к жене, бьет ее, пьет, смотрит порнографию в присутствии жены, оскорбляет ее, вообще не уважает. Жена баптистка ходит в церковь. Жаль, что вы не написали, что с мужем. Ну, я давайте скажу, предположим, он христианин. Ну, или называется христианином. Он-то не христианин, потому что он делает. Называется таким. Хотя он когда-то плакал, когда каялся. Жизнь вроде немного изменилась. И он вообще из верующей семьи, может быть. И у него папа, может быть, даже пастор. А он безбожный человек, который идет в ад. Почему я так утверждаю? Разве я могу знать его сердце? Я даже не знаю, о ком это речь идет. Имею ли я право делать такое мощное утверждение? Библия очень ясно дает нам такую возможность. Библия это рентген, с помощью которого мы можем просветить и оценить ситуацию. Я это говорю не потому, что я такой опытный пастор, я думаю, в этом случае человек не спасен, я вот точно уверен. Библия это заявляет. Написано в Матфея, Ксюша, найди этот отрывок, такое мы читали на школе вчера, «Господи, Господи!» И точнее так написано, «Тогда в тот день многие скажут мне, Господи, Господи, не твоим ли именем мы пророчествовали ты?» Или давайте сейчас откроем, сейчас я немножко уставший. Давайте, пока мы откроем, я скажу, как поступать здесь. Смотрите, если этот человек называется христианином, вам нужно поступить по Матфея, 16 глава. Это может показаться вроде бы как против брака, но это не так. В 16 главе говорится о том, точнее, наверное, 18. 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Это то, что должна сделать жена по отношению к мужу. Она должна сказать ему в смирении. В притчах написано, что у женщин должно быть кроткое наставление на языке. Она должна, не надмеваясь, не унижая, но кротко в смирении прийти и сказать ему истину. Она должна обличить его. Сказать о грехе, который он совершил против нее в этом контексте. В других местах написано, что даже если не против тебя брат согрешил, все равно нужно идти. «Пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Это то, что нужно больше сделать. Нужно найти зрелых людей, которые будут способны думать о этой ситуации, правильно оценить реакцию человека на обличение. И они потом будут свидетелями этой реакции. Они могут быть они не обязательно должны быть свидетелями его греха по отношению к жизни, но свидетелями его реакции на обличение. Если, дальше написано, если же не послушает их, скажи церкви. И в этом случае можем говорить церкви в лице пастырей, церковного, братского совета. Если это не поможет ему, то тогда всей церкви, чтобы она знала. Если и церкви, он знал. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, неверующий и безбожник. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это все не просто между нами, тут в церкви, это все вопросы духовные, связанные с Господом. Такие шаги, такие решения, это не просто, да, мне ваше отлучение, какая разница, это вы сами себя там отлучили, я же с Господом. Следующий отрывок как раз говорит не так. Если церковь так реагирует, это не просто так. Что свяжете на земле, связано на небесах. Это меняет ситуацию духовную радикально. Это огромная трагедия, когда христиане относятся к отлучениям. Так, какая мне разница? Ну, не буду вам ходить, буду к другим. Есть куча церквей, которые меня примут. Этот человек не понимает, что духовный мир изменяется по отношению к нему. Это очень серьезные дела. Это то, что нужно сделать по отношению к этому мужу, если он в церкви. Это есть... Вот это все называется любовь. Это все есть проявление любви. Люди, которые не делают это не любящие люди. Не покоренные библейскому пути любви. Чтобы ему больно не было, не буду говорить. И это есть не любовь. Здесь должна быть мудрость, как переходить с первого этапа на второй и так далее. Не сразу бегать. Сейчас, не отходи, не отходи. Сидеть, подходим. Или там укорять, наезжать на него, не в смирении говорить. Это неправильно. Это нужно в общем библейском контексте понимать этот отрывок, делать в смирении. Но это то, что повелено нам делать. Это то, что должно быть в церкви. И это проблема, когда этого нет. Поэтому это то, что жена должна делать по отношению к мужу. И то, что это внутри семьи, у нас же это наша отдельная семья, у нас личная жизнь. Это не совсем правильно. Библия, то, что написано в церкви и семья в церкви, это относится и к семье. Это нужно практиковать в семье. Это неправильно, когда мы говорим, это наша личная жизнь, у нас здесь такой забор, и у нас тут свои правила. Если у вас свои правила, у вас свои результаты. И это плохие результаты будут, если это не правила Божьи. Должны быть Божьи правила, и это они. Поэтому это важно. И часто люди не хотят идти на конфронтацию, на переживание, и поэтому они не подчиняются этим отрывкам. И это серьезная проблема. Но перед этим подразумевается, что жена в смирении своей словами смиренными, кроткими, увещевала мужа, заботилась. Более того, она анализировала, не дает ли она повода или искушения какому-то греху, хотя это абсолютно не оправдание для мужа из того, что он делает. Просто для жены важно это думать, потому что это ситуация, которую она должна перед Богом пережить. И если идет этот процесс, который мы здесь прочитали, и церковь признает такого человека безбожником, и она отлучает такого человека от церкви, тогда это совсем другая ситуация, в которой находится жена и муж. Я сейчас не скажу вам, это один из сложных вопросов, чтобы я сказал, что, конечно же, жена может уходить без проблем. Обычно в семьях это сложные вопросы, здесь нужен аккуратный подход, нужно вникнуть. Но если мы увидим, что жена праведно поступает во всем, смиряется и делает по-божьему, и хочет в этом расти, она, конечно, несовершенный ангел, но она растет, и она возрастает, и муж просто это все пренебрегает, и он делает такие вещи, то я бы сказал, что он просто своим поведением расторгает брак. И я думаю, что жена тогда свободна. Хотя здесь нужно очень-очень-очень, вот сейчас услышите, что я говорю, очень аккуратно и осторожно подойти. И кто-то, все, пастор сказал, что можно разводиться, все, перезвонила и уже домой не вернулась. Это не имею в виду. Нужно, чтобы кто-то со стороны, зрелые люди, оценили, потому что, может быть, вы, как жена, грешите в 100 раз больше, чем то, что делает муж. Как это? Я таких страшных грехов не делаю. Есть другие грехи, которые не страшные, на ваш взгляд, но они могут быть давно-давно прелюдией к тому, что вы вкладывались в то, чтобы разрушать брак. Поэтому Бог через эту трудную ситуацию что-то хочет сказать и вам, и этому мужу. И нужно идти к церкви, нужно слушать библейское мудрое наставление. И шаг за шагом, очень осторожно, не спеша идти. Только так, по-другому этот ответ невозможно дать. Так или так поступать. Да. А можно выключить этот обогреватель? Спасибо. Просто я не слышу, он очень мне шумит. Если муж... А муж неверующий. Все то же самое. Смотрите, в Петра написано, что если муж не приобретаем словом, то добрым житьем жены должен быть приобретаем. То есть, еще есть такой отрывок, мы призваны не только веровать, но и страдать во имя Господа. Поэтому я не хочу сейчас сказать, что жена не имеет права, она должна всю жизнь терпеть вот то, что он делает. Я уже упомянул, что своими действиями он разрушает брак и расторгает завет. Но с другой стороны, это не значит, что нужно быстро этот вопрос решить. С другой стороны, ситуация может быть, Бог сделает чудо и радикально изменится, если жена вдруг увидит, что долбить своего мужа даже Евангелием неправильно, и нужно просто добрым житьем это сделать. Нужно проявить к нему уважение. Может быть, они жили уже 10 лет в браке, она научилась его просто тонко, искусно не уважать и нападать против его сердца. Хотя для людей со стороны это выглядит... Еще раз, выключите его. Выглядит... Или это кто-то, Вася, ушел там? Просто ножницами. Спасибо. То есть, это могла быть тонкая такая работа, и там, может быть, ей прежде нужно покаяться, прежде чем говорить, что вот он сделал такие вещи. Нужно извиниться перед своим мужем, может быть. Несмотря на такие ужасные вещи, которые он делает, абсолютно ужасные. Она должна прежде всего понять, что эта ситуация перед Господом, и Бог что-то через ситуацию с ней говорит, и она должна исполнить всю правду законную перед Господом. В этом суть. Если она все сделала, и она в смирении при помощи братьев и сестер идет этим путем, я бы сказал, при помощи пастора обязательно, это очень сложная ситуация, тогда это может дойти до того, что она будет свободна. Но опять-таки, я еще раз считаю, это очень тонкий вопрос, сложный, наверняка это рождает разную реакцию в разных головах. Как можно помочь неверующему молодому человеку, который находится сейчас в тюрьме за убийство? Самое главное, скажу, нет большей помощи, чем помогать ему прийти к спасению во Христе. Это нужно прежде всего ему делать. Это должно быть главной целью. Потому что, если обеспечить его финансово, или там обеспечить его квартирой, когда он выйдет из тюрьмы, или приезжать к нему часто на свидание и просто как-то его, просто чтобы как-то он взбодрился, это все временно. Это все не решает серьезную проблему его жизни. Он убил кого-то, потому что его сердце злое и безбожное. В любой ситуации. Он не под Богом, Бог не хранил его. Я не знаю точную ситуацию, но ему нужен Христос, это самое большое. Даже если он до конца своих дней должен быть в тюрьме, нет большего подарка, чем Христос, чем спасение. Свобода не больше подарок, чем спасение во Христе. Это свобода всего там на несколько десятилетий жизни, а спасение во Христе – это свобода навеки, на миллиарды лет, навсегда. Поэтому это то, в чем ему нужно помогать. И нужно быть мудрым и просто быть христианином и любить его, и заботиться, и поддерживать его, и тому подобные вещи делать. Ради Евангелия. Это, честно говоря, относится и не только к тем людям, которые в тюрьме. Ну и к нашим соседям, у которых все очень хорошо, или к нашим знакомым, которые далеко от тюрьмы. И у них сейчас, кажется, ничего такого, никаких проблем это не предвещает. Еще один момент я бы хотел отметить. Это то, что нужно быть очень аккуратными с людьми, которые в тюрьме. Эти люди не знают самих себя. И тем более мы не можем их знать. Есть масса свидетельств, есть служение тюремного братства, которое служит в тюрьмах, и процент, есть люди, которые каются в тюрьмах, принимают крещение. Процент таких братьев и сестер, которые выходят из церкви, которые остаются из тюрьмы и остаются в церкви, очень небольшой. Когда человек в тюрьме, у него все, его плотское мышление заострено на то, чтобы получить что-то для себя. В тюрьме это сплошная война, это нападение на тебя, это очень некомфортная ситуация. Там, где есть церковь, там, где есть верующие люди, там есть просто как небеса в тюрьме. Тут на свободе это как небеса, а в тюрьме это более контрастно, это как небо спустилось здесь. Здесь меня уважают, здесь ко мне
хорошо относятся, здесь обо мне заботятся, здесь меня считают достойным человеком, здесь ко мне приезжают и т.д. и т.п. И поэтому у человека быть в церкви, очень у многих, есть чисто безбожный мотив там быть. Поэтому люди готовы продвинуться в христианизации, в похожести на христиан очень-очень далеко. Много сделать. Потому что главный мотив – это они хотят получить тот комфорт, который в церкви дается. Люди в церковь на свободе так многие приходят. Ради отношений, ради того, чтобы тут как-то вот душой отдохнуть и так далее, и так далее. Они не приходят, чтобы покориться Богу, чтобы преклоняться перед Ним, чтобы славить Его тем, как мы принимаем Писание в своей жизни и практикуем Его. Мне просто тут нравится атмосфера, тут как-то хорошо, поэтому я не хочу быть членом церкви, не хочу серьезные шаги делать. Я просто вот как-то прихожу, вот как-то посидел, и на душе легче стало. Это не есть христианство, которое описано в Библии. Это непонятно, христианство ли это вообще. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Люди в тюрьме особенно замотивированы, и они сами не могут разделить эти мотивы. Только когда они выходят на свободу, когда им опять предоставляется возможность получать комфорт, там где-то своровав, или просто от обычной жизни, не обязательно даже от преступлений. И тогда проверяется их сердце, они действительно ради Христа пришли ко Христу, или ради себя использовали Христа и церковь. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Не потому, что нужно подозрительно на них все время смотреть и быть непростыми, как голуби, да? Ну, просто тебе так и говорить с ними все, что я сказал. Это неприятно, но они должны об этом думать. То есть не нужно подозрительно там 10 раз проверять, нужно просто ясно понимать, что пока человек в тюрьме, у нас нет шансов ясно понять его. Разве только он действительно очень страстными и уникальными плодами, большими жертвенными плодами подтверждает свою веру. Тогда это помогает. Но это довольно трудно, если мы приезжаем, например, только на свидание к нему, это трудно увидеть. Поэтому нужно быть очень аккуратными, но помогать более всего Евангелие нести этому человеку, являть любовь, принятие, уважение. Даже он в таком состоянии, он ничем не хуже нас. Это важно понять, почему мы с вами сейчас не в тюрьме за ужасное убийство. Есть два ответа. Потому что мы более хорошо воспитанные люди, потому что мы просто более праведные люди, и это неправильный ответ. Библия нам не дает такой ответ. Единственная причина – это милость Божья, которую я не могу, никто не может объяснить. Почему я не лежу сейчас под забором, пьяный, разбитая жизнь, и не буду дальше описывать в таком всем ужасном состоянии? Одна причина – милость Божья ко мне. Одна причина. Я ничем не лучше его. Абсолютно ничем. Когда люди надмиваются и думают, мы должны их принять в церковь, и до нашего уровня, мы здесь, мы, у нас величина, а он что там, он вообще? Да я и как бы без Христа, то получше, чем он был. Эти люди не понимают святость Бога, и не понимают своей греховности, и не понимают, почему Иисус так кричал. В предсмертных муках у него нашлись силы на этот страстный крик к Богу. Потому что величина нашего греха грандиозна. Может быть, мы лучше его на 2 миллиметра, чуть выше его стоим. А Бог миллиарды километров своей святости выше нас. Оттуда мое более праведное состояние по отношению к этому человеку ничем не... его не видно. Хотя, конечно, люди, придя ко Христу, они развиваются, они растут в праведности, возрастают, их жизнь радикально меняется. В сравнении с другим человеком, даже с самим собой в прошлом, христианин радикально изменяется. Но это не дает нам основания думать и надмиваться. И поэтому мы не должны, как такие... святоши приезжать куда-либо или приходить и так свысока с кем-то разговаривать. Когда мы это говорим, мы не понимаем своего греха. И это проблема для нас. Это проблема для нашей духовной жизни. Мы сейчас с вами не под забором, не потому что мы проворнее и способнее и сильнее, а потому что милость Божья была к нам проявлена. Почему она к нам сегодня проявлена так, к тому человеку по-другому, я не знаю. Но это единственная причина. Бог бы только отпустил, если вы увидите, в Римлянах, в 1 главе, с 18 стиха написано, что когда люди видят Бога и не хотят преклониться перед Ним, и подавляют истину неправдой, и их сердце туманится, то после этого Бог, написано, Он как отпускает их в похотях. Это все равно, что человек бежал к греху, к разрушению жизни, а Бог его за подтяжки сзади держал. Он его удерживал своей милостью и говорил, и обращался к его сердцу. И когда человек отвергает, и отвергает, отвергает, переходя все границы, Бог отпускает его. И он кубарем во все тяжкие грехи и разрушение жизни катится. Не потому, что он недостоин этого. Это его жизнь, это его сердце, это его стремление. Почему он там не был раньше? Милость Божья. И Бог и там может его вытащить. И через эти грехи будет, допускает их и дает их, чтобы он сокрушилось его сердце. Что делать с болью в сердце от того, что в христианство проникают поверхностные учения, пропитанные либерализмом и ветроучениями? Это происходит из общения с христианами, в кавычках, которые ДВРами, дети верующих родителей. Кстати, мои дети, дети верующих родителей. ДВР это еще не так страшно, страшнее БМВ. Это страшнее. Более-менее верующие. Такой еще вариант не придумал. Хочется поделиться истиной и библейским учением, а они не воспринимают. Оттого боль в сердце не могу равнодушно воспринимать. Боль в сердце это нормально. Любой человек, который наполняется истиной и видит реальность жизни, он не будет испытывать удовольствие или безразличие тому, когда люди не идут за Богом или даже за различных и люди ненавидят Бога. Написано в Библии, любящие Бога ненавидите Бога. Нетолерантными к ним будьте, а имейте ясную Божью позицию по отношению к Богу. При этом любите людей. Такой парадокс для нас часто. Если уж ненавидеть, то и грехи, и человека, и его семью, и где он работает. На самом деле Бог говорит, ненавидьте зло, но любите человека. Поэтому такая боль в сердце, это может быть очень хороший признак того, что вы растете духовно. Или вы зрелый духовно. Потому что вы видите более верно по-библейски мир, в котором мы живем. Вы видите какие-то, кто-то бы сказал, да ну какая разница, они же тоже как-то в церкви. Вы видите глубже ситуацию, что происходит. Мы должны по отношению к этим людям поступать так, как Библия учит нас. Нужно терпение, снисходительная любовь, милосердие, благодать к ним проявляемая. Мы не должны шашкой влететь, и я за Иисуса Христа любому голову оторву. Я всех тут истинно порубаю, они все узнают, как нужно Богу поклоняться. Я еще, значит, не поклоняюсь Богу, если у меня такое. Помните, ученики Христу сказали, что давай огонь с неба сведем на тех, которые не приняли. Вы не знаете, какого духа, это совсем не мой характер, это не мой стиль, это не совсем неправильно, это ничего не изменит. Поэтому он посылал их, они на проповедь, они должны были проповедовать, проявлять благодать, милосердие, но при этом мудрость. И Ефесянам 4 глава, мы через одну или через две проповеди как раз этого коснемся, там говорится об этом. 4 глава с 11 стиха. То есть я скажу вам, что вам нужно делать еще раз. Нужно созидать церковь. Может, кажется, на первый взгляд, не близко к вашему делу, но это нужно делать. Прежде чем повлиять на этих людей, мы сами должны быть изменены. Свидетельство наше должно быть не умными речами, но измененной жизнью, которая проявляется в нашем характере, в нашей реакции на дискомфорт, в наших семейных жизнях, в том, что мы делаем в церкви, в нашем отношении к Слову, в нашем отношении к Богу, в нашей способности смиренно, даже если мы обличаем, то наблюдая за своим сердцем, чтобы не быть искушенными, принимать немощных в вере, без спора во мнениях, а не раздражаться, ты неправильно понимаешь, что я сейчас докажу, или не так, может быть, ярко раздражаться, как я показываю, а более аккуратно раздражаться. Но все равно быть мотивированным неприятием этого человека и даже надменем таким. Это, мы должны быть изменены, это мощное свидетельство, это то, без чего истина в наших устах меркнет. Потому что человек смотрит, ну, вроде красиво сказал, но посланник-то никчемный. Поэтому то, что он и сказал, недостойно доверия. Он-то сам этим не живет, но он что, в школу, да, походил на какие-то курсы, начинаешь мне тут правильные вещи, я тебе больше могу рассказать. Поэтому мы прежде должны быть сами иными. Мы сами должны возрасти. И второй момент, это мы с любовью должны проповедовать истину. Давайте сейчас прочитаем отрывок этот. С 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, дары руководителей для церкви, хотя есть и другие, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Цель это созидание церкви, созидание тела Христова, через что совершается, через то, когда каждый из нас растет и проявляет это потом уже в служении. Если он вырос, он служит и отдается этому много. И должны мы это совершать, созидать так церковь, не только пастыри и учители, но и мы все, ниже сейчас мы увидим это. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Когда мы все возрастаем и становимся христоподобный характер иметь, и твердость Христову, и праведность Его, и мы в этом растем, и мы так всю жизнь должны расти. Для какой цели? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Как раз то, что здесь написано. По лукавству человека эти учения возникают, по хитрому искусству обольщения. Это люди гордые, несмиренные, люди, может быть, много знают, но не принимают наставления, не принимают обличения, не принимают заботы о них такой исповительной, не покоряются этому, не хотят судить свои сердца глубоко, свои грехи главные и тому подобное. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Смотрите, вот этой истинной любовью более точно с греческого было бы перевести по-другому. Но говоря истину в любви, когда я буду проповедовать, это хорошо покажу. Но говоря истину в любви, все возрастали в того, который есть глава Христос. Вот что нужно делать. Нужно созидать самих себя и возрастать, чтобы не колебаться, чтобы иметь твердые убеждения, иметь серьезное обоснование из Библии. Не просто так неправильно, а смотри, я не тебе не своим авторитетом давлю, но смотри Писание, перед которым я преклоняюсь, смотри, оно ясно говорит о твоей ситуации. И я это говорю с любовью, со смирением, со смиренномудрием, а не с надменем. Это то, что я делаю. И я сам уже должен быть измененным, как выше написано, уже должен быть возросшим в Христов характер. И таким образом, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. То есть, когда уже вся церковь возрастает за счет служения каждого в церкви. Это не зрелость церкви, когда есть супер проповедник, супер 5 пасторов, супер 15 лидеров, а вся церковь остальная бездействует. Это не зрелая церковь. Пусть эти все тут супер, это ничего не дает. Зрелость церкви, это когда вся церковь. Ну, все равно есть люди, которые еще только пришли, им еще нужно расти там. То есть тут не так, что строем стали и все одно и то же говорим. Но когда церковь растет, она наполняется больше и больше служителей. Смотрите, последнее я скажу. Нам прежде нужно самими быть. Нам нужно расти в убеждениях, в твердости, в характере. И нужно расти, созидать церковь. Нет более хорошего свидетельства для окружающих людей, для окружающих христиан, в кавычках или не в кавычках, для окружающих других церквей, чем благословенная, зрелая, смиренная церковь. Не чтобы кому-то что-то доказать, а просто покоряясь Богу, почитая Его Слово. Может, это ни на кого впечатление произведет. Суть не в этом. Мы ради Господа это делаем. Когда это есть, когда наше свидетельство, вот это говоря истину в любви о чем-то, о либерализме, о истине и так далее, будет иметь силу. Может быть, не первый разговор, может быть, 15-й. Но будет иметь силу, человек будет понимать, что говорит человек с характером измененный, его жизнь иная. Он не просто умный, он не просто был какой-то там опыт, который он попрактиковал и может сегодня щеголять этим опытом. Он сегодня в той ситуации, в которой находится, жертвуя собой, отдается Богу и служит. Когда кажется, другие скажут, вообще нет никаких сил это делать. Да это невозможно, это нормально сейчас этим не заниматься. Этот человек находит силы в Боге, находит время, посвящает свое сердце, и этим он несет крест, и он сияет Богом. Делает это не сцепив зубы, не ради того, чтобы законничество какое-то совершить. Это великое служение. Если Бог нам даст, если Он хочет, я не знаю, хочет Он или нет, но если Он хочет, чтобы наша церковь повлияла больше там, на каких-то верующих, на другие церкви, мы должны быть другими. Если я лично на кого-то хочу повлиять, я должен измениться. Моя жизнь должна быть другой. И тогда я уже должен говорить истину в любви. Не опытом своим делиться, еще чем-то. Опытом можно делиться, просто разъясняя истину. И я очень счастлив, что кому-то больно от того, что написано. Мне часто больно. Я очень мечтаю, чтобы выросло поколение в нашей церкви, команда, которая бы говорила истину в любви и была предана истине в своей личной жизни. Каждый в своей жизни, в своем служении, во всей церкви. Украина, и не только Украина, нуждается. Но это не просто какой-то романтический порыв. Это нужно просто возлюбить Господа и покориться Ему. И Бог тогда употребит нас. Он сделает сосудами высокого употребления и сделает употребить, где захочет. Я для этого служу. Это то, что я прочитал, это то, что я должен делать как пастор. Совершать святых на дело служения в крепость, чтобы мы не были колеблемыми, и тогда будет влияние, тогда истина в любви будет говориться могущественно, и созидаться будет церковь и наша, и церковь вообще христианская, вселенская. Поэтому я вас приглашаю, я вас умоляю, я буду проповедовать и не буду останавливаться и уставать, чтобы вы посвящали, и мы все посвящали себя расти в Боге. Мне тоже нужно расти в Боге. И много чего нужно расти. В борьбе со своим лукавым сердцем в чем полагаться на Господа и в чем на свои силы, возможности, чтобы не брать на себя Божьего и самому выкладываться на 100%. Римлянам 7:23-25. У нас еще этот вопрос и еще один, и мы заканчиваем. Римлянам 7:23-25. Но в членах моих вижу иной закон. Ну, как бы во мне действует что-то другое, не то, что... Давайте 22-го прочитаем, потому что будет непонятно. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Хочу жить для Бога. У меня есть стремление к этому. Но в членах моих или в жизни моей, в сердце моем, вот в действии, вижу иной закон. Получается, как ну, обычно другое. Вот закономерность вижу, иную закономерность. Противоборствующий закону ума моего. То есть у меня умом, у меня есть такой закон, есть стремление, я хочу к Богу, я хочу ради Бога. А получается так, что другой закон противоборствует этому закону. И это делает меня пленником закона греховного, находящегося в членах. Этот осколок греха, он вроде бы осколок, а получается как господин надо мной, и он мной управляет. Я стремлюсь начать жить по-новому, что-то изменить, а он опять и опять захватывает правление надо мной. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Ну, я буду отвечать на вопрос. Тут хорошо было бы некоторые вещи прокомментировать. Кто-то сказал интересную фразу, что на Бога нужно полагаться на 100% и трудиться нужно на 100%. Но вообще все эти фразы, они очень несовершенные. Они очень с трудом отражают библейское учение. Библейское учение вот такое, 25 стих прочитаем. Вот в этом выход. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом служу закону Богу, а плотью закона греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И так далее. Ну, здесь можно много толковать, но я просто главное скажу. На Господа нужно полагаться на 100%. И нужно, прилагая все старание, показывать вере добродетель, добродетель, рассудительность и так далее. Истинная духовная победа в жизни христианина или человека так строится. Во-первых, он должен стать рожденным свыше, он должен принять Евангелие. Без этого его старания, сколько бы он дисциплины ни проявил, не приведут его к радикальным переменам. Это первый шаг. Второй шаг, он должен жить в Евангелии. Он должен больше и больше понимать, и вот этот человек, он понял свою беспомощность. Как Павел говорит, бедный я человек. Безвыходная ситуация. И говорит, слава Иисусу Христу. Он моя победа. Он моя сила, я на него полагаюсь. Поэтому полагаться на Бога нужно таким образом. Я полностью беспомощен. Боже, спаси меня. Я полностью на тебя полагаюсь. Если ты не явишь милость ко мне, если ты не надашь мне верные желания, если ты не напомнишь мне верные истины, если ты не поможешь мне применить все то, что сказано, нет никакого шанса у меня. Как для спасения от ада и примирения с тобой, нет никакого шанса, а только Иисус Христос. Так и продолжающаяся жизнь, это жизнь Евангелием. Нет никакого шанса возрасти, но тебе, Иисус, я возношу хвалу, на тебя полагаюсь, ты моя крепость, ты моя надежда. Возникает вопрос, тогда мне не нужно ничего делать, просто нужно так помолиться, и оно как-то само все произойдет. Так, ну, наша логика так устроена. Раз на Бога на 100% полагаться, значит, я ничего делать не должен. Библия такую логику нам не дает, она говорит, мы при всем при том, что в нашем сердце именно такое упование, такие молитвы, мы прилагаем все старание. Мы трудимся. Написано в другом месте, вы еще не до крови сражались против греха. Вам нужно быть более усердными, более стратегичными, больше сфокусированными, более преданными этому. То есть, при этом полное упование на Христа, и ты говоришь: Господь, я буду делать эти шаги, я приложу все старания, но я ясно понимаю, что у этого нет никакого будущего без тебя. Все мои старания, весь мой опыт, все, что я бы хотел тут сделать, это все приведет меня к фиаско, если ты меня не благословишь. Поэтому мое сердце трепещет перед тобой, уповает на тебя. И я делаю эти шаги со всем усердием моим, но мое сердце перед Богом ожидает от Него силы, от Него победы. Это сложно, часто в нашем разуме это не состыкуется. Но именно такое состояние, сердце должно полностью уповать на Бога, и мы должны все делать библейские шаги. Нужно исследовать Писание, и оно учит нас, как одержать победу над плотью, чтобы осколок греха был, скажем, в минимуме, и Дух Божий, мы были исполнены Духа Святого, и Дух Божий руководил нами, а не что-то другое. Поэтому, если говорить, сколько надеяться на Бога или на себя, то вот ответ такой. Полностью на Бога, без Него все мои старания – ничто. Но при этой надежде Бог повелевает нам прилагать все старания. То же самое с молитвой. Написано: Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он не просто знает, Он заботится. Но в другом месте написано: не имейте, потому что вы не просите. Или в другом месте написано, что усердная молитва должна быть. То есть мы молитвой Бога заставляем все сделать? Нет. Бог о нас заботится, Он суверенный, мы молитвой не можем манипулировать Богом. Зачем тогда молиться? Бог повелел. И это не просто, некоторые говорят, ну это просто как-то вот для... Ты когда молишься, как-то вот у тебя в сердце меняется. Это больше как такой, скажем, аутотренинг для тебя. Это не так. Молитва очень ясно влияет на духовный мир. По молитве Бог меняет мир. Абсолютно реально. Молитва играет очень важную роль. Ею нельзя пренебрегать. И Бог повелевает непрестанно молиться. Так значит, молитва все делает? Нет, Бог все делает. Непонятно. Не все в Библии понятно, но одна истина ясна, вторая ясна. Это как две прямые. Вот мы смотрим, они не пересекаются. Параллельные прямые не пересекаются. Либо молитва, либо Бог дает. Ну, в смысле, Бог действует. Если Он не действует, значит, я должен Его как-то молитвой убедить. Или если Он действует, зачем тогда молиться? Не пересекаются прямые. Не могу объяснить, как эти два принципа вместе. И они потом вверх идут, потом облака, они уходят в облака, образно говоря. И потом там они пересекаются. Там есть объяснение. Как это так? Бог один, а три личности. Очень ясно написано. Бог один. Одна прямая. Иисус Христос Бог. Дух Святой Бог. Отец Бог. Очень ясно. И Он один. Это противоречие. А там над облаками это все соединяется и очень объяснимо. Бог нам это пока не открыл. Это не вмещается в наш разум. Мы не можем это пока понять. То же самое здесь. Полное упование на Бога и все старание. Что такое явление иных языков в Новом Завете и есть ли... Наверное, такой дар в наши дни. И для чего? Какие его проявления? Как относиться к людям, которые имеют дар? Отвечу только на последний вопрос. Нет у меня времени. Это большой вопрос. Если люди верят во Христа, если они действительно дети Божьи, относитесь к ним как к детям Божьим. Наши братья и сестры, любимые, благословенные, где-нибудь в трудных обстоятельствах, где на нас будет нацелено дуло пистолета, мы обнимемся с ними, и ни про какие мы языки не вспомним, а действительно обнимемся и, скажем, умрем за Христа. Поцелуем друг друга, обнимемся и умрем. С радостью абсолютно, и в небесах встретимся, и вдруг поймем правильный ответ. Нужно библейский ответ есть. Библейский ответ есть, просто нет времени его отвечать, нужно много ответить, чтобы правильно было понято. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты не оставил нас во тьме, но Ты дал нам светильник, к которому мы должны обращаться, и это Твое Слово, в котором есть все необходимые для нас сегодня ответы. Если мы их не находим, это не проблема Твоего Слова, это проблема нашего исследования, проблема того, что нам нужно вникать в него, разбираться, исследовать. Господи, благодарим Тебя, что есть в Слове Твоем вопросы, которые не открываются нам сегодня. Ты сокрыл их и не открываешь через Твое Слово, и откроешь, когда Тебе будет угодно. И мы благодарим Тебя, что мы можем в такие моменты радоваться, что у нас есть такой Отец, как Ты. И даже не понимая всего, и даже бывает боясь чего-то, мы можем сказать: Господи, мы не знаем ответ, но мы Тебя любим. Мы Тебе доверяем. Мы знаем, с Тобой Ты добрый пастырь. Ты овцу несешь на груди своей. мы можем тебе полностью доверять. Даже в тех вопросах, которые мы не понимаем. Боже, просим тебя, пожалуйста, благослови нас, чтобы слово твое было применимо к каждому вопросу, к каждой сфере нашей жизни. Чтобы мы приобретали больше и больше библейское мировоззрение, библейское мышление, библейское понимание вопросов. Господь, пожалуйста, благослови нашу церковь пребывать в истине, действительно вникать и разбираться в этих вопросах, чтобы быть твердыми, не колеблющимися, не такими христианами, у которых нет убеждений, которые просто не знают никаких ответов и как-то в общем просто как-то плывут по течению. Господь, пожалуйста, благослови и проповеди, и все богослужение, и домашние группы, и школу, и душепопечение, и наставление друг друга, и ученичество, и просто общение между верующими людьми, Господь, чтобы во всем этом истина Твоя сияла и поселялась в наших душах. И мы особенно, Господь, Тебя сейчас просим о тех людях, которые услышали, почему Ты, Иисус, кричал, что Отец Тебя оставил. И они ясно услышали, что их грех ужасен, и они по справедливости идут в ад, и ад уже приготовил место для них. И только Твоя милость держит их на земле, только по Твоей милости Ты должен терпеть их, и даешь им еще жизнь, чтобы у них был шанс покориться Евангелию. Действительно поверить в Тебя по-настоящему, по-библейски. Господи, молимся Тебе за них. Пожалуйста, сокруши их сердца, дай им признать правду. Дай им признать просто реальную истину о том, что они, как и все мы здесь, мы грешники. И наша праведность вся, как запачканная, плохо пахнущая одежда. Она не может впечатлить Твою святость. Она не может удовлетворить Твою справедливость. Только святой, абсолютно чистый, безгрешный Сын Божий мог вместо нас заплатить эту цену. Господь, молимся Тебе за них, чтобы они бросились ко Христу, чтобы они бросились на Голгофу, пали ниц перед Тобой в своих сердцах, умоляли Тебя о спасении, просили Тебя о прощении грехов и возложили бы свои души в Твои руки и доверились бы Тебе. И даже если им страшно, что что-то в жизни будет не так, как они себе сегодня хотят, Господь, дай им мужество довериться Тебе и почтить Тебя больше, чем себя. Дай им почтить Тебя, страдающего за них, больше, чем их притязание на их личное представление о счастье. И более того, Господь, покажи им, что истинное счастье только в Тебе. И жизнь для Тебя, даже если есть трудности, если она не мешает истинной, благословенной радости. Молимся Тебе, Господь, чтобы они, как и мы, наполнились радостью от Тебя. Чтобы их жизнь засияла радостью и восторгом от Тебя. Чтобы они испытали то счастье, чтобы они вкусили, как благ Ты. Чтобы они это попробовали, чтобы они растворили это в своих сердцах. Благослови их здесь сегодня. И будем, Господи, поклоняться Тебе. Великий Ты Божий.